Из старых газет кайзеру Вильгельму II представили 200 самых красивых девушек Лотарингии. Кайзер, как водится, произнес перед ними напыщенную речь, затем велел бургомистру: «Вы обязаны сделать из них хороших германских матерей, чтобы каждая родила для меня по солдату для армии». На это бургомистр, испугавшись, ответил: «Ваше Величество, я всегда готов услужить вам, но в мои годы, поверьте, одному мне это уже не под силу». Зачинщиком новой войны выступал не рядовой немец, а сам император, окруженный свитой теоретиков и практиков грядущей бойни. По любому вопросу в жизни император Германии имел свое особое мнение. Очень любил учить всех, как надо жить. Комплекс неполноценности, угнетавший кайзера в юности, позже превратился в комплекс переоценки своей личности. Если император видел плотника, он тут же отбирал у него молоток и показывал всей нации, как следует правильно забивать гвозди в стенку. Наверное, попадись кайзеру бродячая собака, он, кажется, стал бы поучать пса, как надо задирать ногу, чтобы пофурить. Многие подозревали в Вильгельме II только позера, потерявшего меру в своем превосходстве над людьми. Но более прозорливые люди, вроде Бисмарка, считали императора полусумасшедшим. Недаром же сами берлинцы говорили: «Наш великий и бесподобный кайзер желает быть новорожденным при всех крестинах. Он хотел бы стать невестой на всех свадьбах и покойником на всех похоронах». И если за спиной кайзера стояли лишь 65 генералов свиты, он не стеснялся делать программные заявления перед миром от имени 65 миллионов немцев, населявших тогда его могучую империю, будто выкованную из первосортной круповской стали. Именно от кайзера очень часто слышались гневные слова: «Цольре зовет меня на бой». Это был древний боевой клич династии Гогенцоллернов, вступивших на стезю германской истории под именем Цольре. И толпа уличных зевак и простофиль криками отвечала кайзеру: «Цольре зовет и нас!» Русские с юмором относились к подобным эскападам. Да пусть себе кипятится. Все равно ведь суп никогда не едят таким горячим, каким он варится на плите. Русский художник Михаил Нестеров предрекал: «Помилуйте, да ведь в конце жизни он угодит на остров Святой Елены». Невольно задумаешься, нормальный ли у немцев кайзер. Не говорит, как все люди, а вещает. Жалкий дилетант. Что взять с дурака, если у него рожок автомобиля, когда он катит по улицам Берлина, наигрывает мелодии из Тангейзера Вагнера? А усы-то? Да чего лихо закручены? Карикатура! Мнение Нестерова смыкалось с мнением французского ученого Эрнеста Лависа, который называл кайзера декоратором театрального пошиба. Германский император постоянно позировал, его жесты были внушительны, а речи бесподобны. «Мы — соль земли! Бог возлагает надежды только на нас, на немцев! С прусским лейтенантом никто не сравнится!» С солдатами он разговаривал языком фельдфебеля. «Эй, ребята!» — орал кайзер на параде. «Никак вы наклали полные штаны и теперь боитесь пошевелиться, чтобы не слишком воняло! Смелее вперед! Весь мир лежит перед вами!» А ведь, по совести говоря, дилетант был талантлив. Император играл на рояле, на скрипке, на мандолине. В кругу семьи он щипал струны испанской гитары, играл в шахматы и недурно распевал в концертах, писал масляными красками большие картины, аллегории, обладал даром шаржиста. В творческом портфеле Вильгельма II лежали опера, драма, даже одна комедия. Он умел дирижировать симфоническим оркестром, а службу в церкви вел не хуже заправского епископа. Брал первые призы на яхтах под парусами и ловко швартовал к пирсам новейшие крейсера. Ловкий наездник, кайзер обладал славою прекрасного стрелка. умел сварить вкуснейший бульон, недурно поджаривал бифштексы. Все это император вытворял лишь одной рукой, правой, а левая от рождения была скрючена врожденным параличом. Вы теперь представляете, как этот шедевральный вундеркинд подавлял своими талантами нашего серенького и бесталанного Николашку, который с гениальной виртуозностью умел делать только одно великое дело — пилить и колоть дрова. Повторялось старейшая история соперничества, как у Салтыкова-Щедрина о мальчике в штанах и мальчике без штанов. После боснийского кризиса Извольский, обманутый Эренталем, был удален. Столыпин сделал министром Сазонова, о котором в Берлине ничего не знали, кроме того, что он шурин Столыпина. Когда летом 1910 года царь приехал в Германию, чтобы подлечить нервы своей психопатки Алисы, кайзер предложил навестить его в Потсдаме. Эта встреча была последней и самой отчаянной попыткой Берлина перетянуть русский кабинет на свою сторону, оторвав Россию от союза с Англией и Францией. Надо признать, что немцы к переговорам подготовились хорошо, настроенные почти благодушно. Сазонову было сказано, что Германия не настаивает на крайностях своей политики, заранее согласная посредничать в спорах Петербурга с Веною. Неудача переговоров в Бухлау между Извольским и Эренталем имела причины личного характера, а Германия не намерена поддерживать честолюбивые планы Австрии на Балканах, где, как нам известно, достаточно сильно русское влияние. Немцы скромно попросили русских не вступать в союзы, враждебные Германии. Им хотелось, чтобы Россия не мешала немцам тянуть рельсы Багдадской дороги и дальше. А дальше эти рельсы непременно заденут и бесспорные торговые интересы московских воротил финансового мира. Этим немцы хотели навсегда испортить англо-русские отношения, ибо в Лондоне считали Персию своей полуколонией. Сазонов, вернувшись в Петербург, дал интервью для газет, в котором он как бы принес извинения союзникам за то, что осмелился посетить Германию и выслушать мнение берлинского кабинета. Заодно он успокоил Уайтхолл, обещая не заключать с Берлином никаких договоров, прежде не оповестив об этом английское правительство. Но своему родственнику Столыпину он сказал откровенно: «Если мы и выиграли в Потсдаме, так мы проиграли в будущем сохранении мира на Балканах. Отказываясь от союза с Германией, мы теперь не можем уцепиться за обязательство Берлина, чтобы Берлин не поддерживал агрессивную политику Австрии на Балканах. Чувствую, что именно в этом районе мы еще встретим совместную австро-германскую экспансию». Балканы по-прежнему оставались пороховым погребом, вырытым под зданием всей Европы, насыщенной сокровищами ума и культуры, обставленной музеями и дворцами, хранившей в своих столицах самые ценные произведения искусства и уникальные библиотеки. Европа всегда останется для человечества образцом мировой цивилизации, и ее следовало беречь. Так было всегда, так требуется и сейчас. Богатые русские люди каждый год навещали Европу. Маршрут их путешествий пролегал, как правило, знакомой, но избитой дорогой. Берлин, Париж и Рим, реже Лондон с Мадридом. А кто отваживался увидеть Египет или побывать, о ужас, на Корсике, на таких вояжеров смотрели, как на героев. Но почти никто из русских не ездил в те края, где я намеревался провести отпуск. Не ездили по той причине, что никакие путеводители не зазывали посетить Истрию, Далмацию или Круацию. Русские люди очень смутно представляли себе, что там находится, и даже гимназисты неуверенно отвечали на экзаменах. Это полоса берега Адриатического моря, которая древними славянами называлась морем Ядранским. Что там растет? Там растут маслины, из которых выжимают масло. Еще я знаю, что в аптеках продают далматский порошок от блох и клопов. Для меня этот район славянского мира был особо интересен, ибо я сдавал последний экзамен в академии как раз по стратегической значимости восточного побережья Адриатики, и теперь мне хотелось взглянуть на него глазами туриста. Я покидал Петербург в те дни, когда на площади перед Исаакиевским собором сооружалось германское посольство. Это было громоздкое, безобразное здание, облицованное красным гранитом, с узкими, как в тюрьме, окнами, и петербуржцы называли его ящиком. Официальным архитектором проекта считался Бернс. Столичные жители рассуждали, что это строение своим прямолинейным уродством разрушит прекрасный ансамбль площади. Когда Столыпину показали план нового посольства, он пришел в ярость, повелев или прекратить строительство, или в корне изменить проект. Об этом он сам и доложил Николаю II. «Ничего изменить нельзя», — ответил царь. «Здание посольства создается по плану, составленному самим германским императором Вильгельмом, и менять что-либо в проекте неудобно по причине политических обстоятельств». Кайзеру казалось, что в этом ящике воплощена выпуклая идея величия германского духа. Цольре, подавляющего Россию, и два голых арийца из бронзы, поставленные на крыше здания, с трудом усмиряли двух разгневанных рысаков. «Что делать?» — огорченно вздыхали петербуржцы. «Теперь даже в архитектуру полезла эта поганая политика». Здание сохранилось в Ленинграде и поныне, но двух голых зигфридов, ведущих вздыбленных ими буцефалов, история свергла с крыши, и они разбились при падении. Мои главные эмоции. Перед отъездом мне дали дельный совет. Во владениях Габсбургов лучше не называть себя русским, иначе полиция приставит попутчика, от которого потом не отвяжешься. Бывалые люди предупреждали, чтобы избегал богатых ресторанов. Лучше перекусить в дешевой харчевне. Полиция Австрии так устроена, что каждый человек с деньжатами привлекает ее внимание. Там вообще не разберешь, кому можно хорошо жить, а кому нельзя. Даже офицер в Вене, проехав с дамой по Пратеру на таксомоторе, делается фигурой подозрительной. Уж не передает ли он военных секретов русским? А иначе с чего бы это бедному офицеру кататься на моторах? Я решил ехать под видом немца, возымевшего желание ознакомиться, как из дешевой коринки славяне делают отличное вино. Моим попутчиком от Будапешта оказался толстый баварец, поясной ремень для которого служил точным указателем талии. За время пути он дурил мне голову своими бреднями. «Все величайшие в истории подвиги принадлежат нам, немцам», — важно рассуждал он. «Лучшие ученые в мире — немцы. А кто сильнее наших гимнастов? Промышленность Германии — самая передовая. Самые толковые рабочие — немцы. Где еще можно видеть такие порядки и организацию, как не в Германии? А враги окружают нас, желая лишить немцев их места под солнцем». Возможно, что с моим отцом-германофилом он и нашел бы общий язык, но я-то, черт побери, всегда оставался в душе славянофилом и потому терпел. Я думал, баварец выболтается и уснет, но он уже загибал пальцы, деловито пересчитывая. Смотрите сами, великий Данте был немцем до мозга костей, а эти плюгавые макаронники присвоили его себе и теперь наслаждаются. Уже само имя Данте Алигьери есть исковерканное немецкое «Альдигер». Наконец, возьмем Боккаччо. Это же наш родимый Бухац. Тассо — немецкий собрат Дассе. Кавур, Манцони и Леопарди имели голубые глаза, что доказывает их арийское происхождение. Казалось бы, что тут спорить? Однако весь германский мир окружен недоверием и врагами.
«Ну, а как быть с Вольтером?» — спросил я, зевая.
«У него типичный череп арийца», — последовал ответ.
Так я столкнулся с наглейшим проявлением пангерманизма, из потемок которого, аки гад из-под коряги, вылез германский фашизм. Национальное чванство начинается со сравнений, кто из народов лучше, а кто хуже. Кажется, любому из народов мира принадлежат разные качества, добрые и плохие. Я немало читал наших славянофилов, но, несмотря на многие завихрения их умов и сердец, они все же не додумались до того, чтобы русифицировать черепа Вольтера, Канта или Байрона. Наши ура-патриоты помалкивали даже о том, что Берлин запруда когда-то был рыбацкой деревушкой славян на берегах Шпрее, и никто не виноват в том, что именно там сложился административный и боевой центр всей Германии. Триест был базой австрийского флота, но я сразу услышал в этом городе певучую итальянскую речь. Не знаю, каково жилось итальянцам в Триесте, площади которого были обставлены памятниками Габсбургам, а на Пьяцца Гранде журчал фонтан имени Марии Терезии. Все это напихало тут вена, чтобы макаронники не слишком-то задавались. Но итальянцы отомстили немцам своим памятником великому Данте. О жителях лучше всего судить по газетам. Я купил их 34 штуки сразу, вышедшие из типографии Триеста только за один день. Простая статистика подсказала мне, кому должен принадлежать Триест. Из 34 газет 29 печатались на языке итальянском, 3 на словенском и греческом, и лишь 1 на немецком. Я не стал задерживаться в этом странном городе. Меня ожидал Фиуме, известный производством торпед, который за большие деньги покупал русский флот для своих миноносцев. Но для меня Фиуме был значительнее по иным причинам. Отсюда, из этого города, славянской Риски, мама, покинувшая меня, еще мальчика, прислала свое последнее письмо. В своем описании ограничусь лишь главными эмоциями. Сразу за Фиуме я попал в очаровательный мир. Меня окружали магнолии, розмарины и бесплатные лавры, вполне пригодные для заправки супа. Здесь же, среди развалин древности, торопливо бегали трамваи и шлялись австрийские патрули, с подозрением вслушиваясь в звучание сербской речи. Габсбургами был нарочно придуман боснийский язык, дабы лишний раз доказать покоренным жителям, что они не имеют ничего общего с сербами. Я купил грамматику боснийского языка, которая оказалась превосходным пособием по изучению именно сербского. Еще от Фиуме я заметил, что хорваты-католики не жаловались на гнет Австрии, покорные немцам, за что сербы нарекли их презрительной кличкой «щекцы». Габсбурги в своих владениях натравливали мадьяр на тех же самодовольных хорватов, а хорваты при каждом удобном случае третировали сербов. Таким образом, все живущие на лучезарных берегах Ядранского Адриатического моря притеснялись не только оккупантами, но и сами грызлись между собой, как бездомные собаки. На пароходе австро-венгерского Ллойда я отплыл к югу до Коттера, Каттаро, откуда неприступной стеной высилась Черная гора, Черногория, с независимым и гордым народом, где владения Габсбургов кончались, ибо австрийцы страшились черногорцев, как бес Ладана. Я своими глазами видел, что в буфете парохода становилось пусто, едва плывший с нами черногорец брался за нож, чтобы отрезать кусок буженины. Наш пароходик делал остановки в приморских городах Далмации. Все впечатления от Триеста и Фиуме разом меркли, почти раздавленные величием и красотой славянской старины, перемешанной с латинской. Древние базилики и капеллы, храмы и ратуши, статуи Мадон, глядящих с берега моря в синий простор, римские ворота и триумфальные арки — все это ошеломляло. Тем же ножом я отрезал себе кусок пирога. «Лепо място», — сказал я черногорцу. Он шевельнул усами, обнажив в улыбке чистые зубы. «Хвала!» — отвечал черногорец, берясь за вилку. Первые зачатки просвещения сербы Далмации впитали еще от Византии, от сказочной Венеции. Может быть, со временем здесь бы и сложилась страна необычной судьбы, если бы не трагический Видовдан в 1389 году, сразу уничтоживший на Косовом поле царство славян с политическим и культурным могуществом, способным влиять на другие народы Европы, как влияли потом на всех нас итальянцы и французы. Но, как сказано у мудрого Квинтильяна, история существует сама по себе, и ей безразлично, одобряем мы ее или не одобряем. Наконец мы доплыли до Сплита, Сплато. Тут я увидел славянскую Помпею, развалины древнего Салона, разоренного еще вандалами Атиллы. Глядя на расколотые мозаики и обломки барельефов, ныне украшавшие лачуги бедняков, я горестно размышлял, для того ли пролилось столько крови в этих местах, для того ли выпало столько бурь, чтобы теперь догнивать под ярмом Габсбургов и греться возле очагов, сложенных из руин великолепной древности. В гуще виноградников я набрел на столь обширное кладбище, что сделало страшно. Сколько веков жили люди, радовались и умирали, их голоса и смех навеки исчезли для нас. И тут я невольно осмыслил не только слабую тщету жизни, но и все ее подлинное величие. Но покинул я кладбище в тревоге. Наверное, никакой Везувий не мог принести столько вреда Помпее, сколько приносят в мир войны, изуверства и целые эпохи молчаливого народного отчаяния. Дубровник показался мне родным городом, будто я тут и родился. Именно отсюда вышли наши отважные рыцари морей, зачинатели побед русского флота. В этих тенистых садах ученый серб Марко Мартинович учил птенцов гнезда Петрова плавать и сражаться на морях. Под славным Андреевским стягом русского флота не раз сражались сербы из Дубровника, отличные моряки и точные навигаторы. Маленький Дубровник, Рагуза, когда-то был республикой. Сюда слала приветливые грамоты Екатерина Великая, а местные жители снаряжали послов в Петербург. Если Атилла разрушил Сплит, то Наполеон уничтожил Рагузскую республику. Так погибли для мира славянские Афины, бывшие центром наук и художества, коммерции и навигации. Я долго копался в книжных завалах местного букиниста, встретив у него житие Петра Великого на сербском, сочинение Ломоносова, оды Державина, поэмы Пушкина и даже историю Карамзина. Я покинул пароход Ллойда в Катаре, и краски в душе полиняли, едва я вступил в заплесневелый город с кривыми улицами, где царили темнота, смрад помоек и вопли катарских кошек, насилуемых тощими ободранными котами. Сразу за Каторской бухтой начиналась независимая Черногория, потому Катаро был превращен в гарнизон, перенасыщенный австрийскими войсками. Пушки Габсбургов мрачно поглядывали в сторону бухты. На берегу моря до утра шумел пропахший луком ресторанчик с итальянскими певицами. Я здесь скромно ужинал, невольно разговорившись с австрийским офицером, уроженцем Праги. Пожалуй, только от чеха и можно было услышать такое откровение. Мне стыдно за то, что я поедаю местную пиццу, а не свои пражские кнедлики. Что делать? В моем представлении габсбургская монархия – прекрасный нарцисс, который много веков любовался в ручье с собственным изображением, как в зеркале, а теперь даже не замечает, что он состарился возле ручья. Думаю, этот офицер чех не станет сражаться с сербами, попавшими под такой же гнет. Из своего путешествия я вынес глубокое убеждение, что на здешних обломках истории обязательно возродится Великая Славянская Федерация, каковой позже и стала Югославия. Конечно, я не преминул сделать крюк, дабы навестить и Сараево, где остановился в гостинице с ловкой прислугой и всеми удобствами. Гуляя по городу, не раз простаивал на Латинском мосту, любуясь кипением воды в бурной милячке, и не подозревал, что черная рука еще приведет меня сюда, а мост со временем станет носить имя Гаврилы Принципа. Хорватов разъединяла с православными сербами католическая вера, но эта же вера сближала их с Австрией, которая нарочно ласкала хорватов, чтобы лишний раз унизить сербов. Даже когда сербы основали в Загребе свой университет, называя его югославским, венские власти запретили название, указав именовать его хорватским. Во время долгой борьбы за свободу южные славяне, когда-то бывшие едины, сами не заметили, что их разделили на сербов, хорватов, словенцев, македонцев и прочих. Братья по крови и культуре, они пошли разными путями. Хорваты за Ватиканом и Габсбургами, а часть сербов даже приняла мусульманскую веру, как это случилось в Боснии. Мне в Сараево мало понравилось. Типичный коммерческий город с массой витрин и вывесок. Возле лавок раздобревшие торговцы выкатывали на улицу бочки, поверх которых резались в карты и хлебали из бутылок минеральную воду. При этом хорваты беседовали по-немецки. Я не знаю, где и когда допустил промах, но однажды, вернувшись в гостиницу, заметил, что кто-то копался в моем чемодане. Это ускорило мой отъезд из Сараева, а на границе с Сербией меня откровенно обыскали. Зато вот в Белграде никто не спросил у меня документов, и, что бы я ни сказал, всему верили на слово. Доверие и честность сербов вошли в пословицу. Еще была приятная черта сербского характера — отсутствие любопытства к чужой жизни. В этом городе Сара Бернар или Томазо Сальвини могли вылезти вон из шкуры, чтобы на них обратили внимание. Сербы станут глядеть на них только в театре. Стареющий король Петр Карагеоргиевич шлялся по улицам без охраны, заходил в кафаны, выпивал свое пиво, просматривал газеты. Никто не сбегался смотреть на него, как это случилось бы в России, если бы наш царь закатился в пивную. Сербам все равно. Захотелось королю пива, пусть пьет. Интересно, в газете написано, пусть читает. Король подзывал лакея, расплачивался, брал сдачу и уходил, почти никем не замеченный. Пятивековая борьба с врагами сделала сербов гордецами, отчего они терпеть не могли, если кто совал нос в их дела, но и сами старались не заглядывать в чужую кастрюлю. Я нарочно снял номер в захудалом хотел Китчева, напоминавшем мне юность, хотя мог бы устроиться и гораздо удобнее. Белград теперь обстроился новыми большими зданиями, среди которых выделялся дом страхового общества «Россия». Появился удобный отель «Сербский краль», нарядные и модные магазины, мостовые были скрыты торцами. На 150 тогдашних улиц столицы было ровно 150 полицейских, но им нечего было делать. Сербия — страна, в которой никто не пьянствовал, никто не скандалил и не дрался, не было ни одного нищего. «О, то лепо, варош!» — часто хвалил я город. Конечно, я не набивался гостем в Новый Белградский конок, чтобы напомнить о себе Кара Георгиевичем или возобновить прежнюю дружбу с королевичем Александром. Я ведь тоже наполовину серб, а потому должен оставаться независимым гордецом. Вместо этого я навестил русское посольство, где представился нашему военному атташе В.А. Артамонову. Виктор Алексеевич когда-то тоже окончил Академию Российского Генштаба. Он был со мною приветлив, как с младшим коллегой по ремеслу, а я раскрыл перед ним свое не очень убедительное инкогнито. «К сожалению, оно раскрыто еще раньше», — буркнул Артамонов. «Вы напрасно показывались в Сараево». «Почему?» «На вас там готовилось что-то вроде покушения». «Не заметил». «Вы не могли заметить, но, кажется, вас приняли за русского шпиона». «Не думайте, — продолжал Артамонов, — что здесь, в Белграде, на окраине европейского мира, живут наивные простаки, ничего не знающие. Стоило вам появиться в австрийских владениях, как вас уже стала оберегать агентура разведки Сербии, чтобы у вас не возникло неприятностей». «Кому же лично я обязан за такое внимание?» Артамонов не стал называть никаких имен. «Завтра подъезжайте к полю на Баничком Брду, где состоится смотр войск сербской армии. Там будет и король». Не заметив короля, я на смотре войск встретил Аписа, который еще издали протянул мне свою могучую длань. «Тебе, друже, — сказал Апис, — не стоит возвращаться через Вену или Будапешт. Лучше ехать через Болгарию или Румынию, а оттуда пароходом прямо до Одессы». В павильоне для гостей, изнывавших от жары, был накрыт стол. Среди присутствующих я заметил немало иностранных военных корреспондентов, но зато не было ни единого сербского жандарма. Каждому подали по тарелке с водою, в которой плавала кисть винограда, и отдельно по стопке виноградной ракии. Чокнувшись со мною, Апис выразился иносказательно. «Правду никогда нельзя скрывать целиком, как нельзя и раскрыть ее до конца. Будь осторожен, друже, а враги нашей общей свободы скоро должны умереть». Это было сказано слишком откровенно. Я отвел глаза от упорного взгляда Аписа и посмотрел на военного атташе. Артамонов спокойно выбирал из тарелки с водою виноградины покрупнее и чуть усмехался. Спросил меня совсем о другом. «Вам ведь надобно в Оренбург?» «Да, явиться по месту службы». «Явитесь», — ответил Артамонов. «Думаю, долго там не задержитесь. Рано или поздно, но при генштабе обнаружится вакансия. И тогда, наверное, встретимся». Я вышел на берег Савы и смотрел вдаль, где за австрийской крепостью Землина, грозящей нам пушками Круппа, навсегда растворилась моя сербская мать. Я думал о том непоправимом счастье ее, если она ушла от нас ради подвига. «Где же ты, мама?» Из отдаления, из садовой зелени Жича, донеслась музыка, и я сразу узнал знакомый мотив. «Дрина, вода течет холодная, а кровь у сербов горячая». Каждый серб отлично стрелял. Сербия, можно сказать, с утра до позднего вечера гремела выстрелами в общественных тирах, шла трескучая пальба в школах и гимназиях, в городах и деревнях, стреляли старики, женщины и дети. Каждый серб не только стрелял, но и метко поражал цель. Страна готовилась к обороне. Похвалим ее за это.